Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прочесть и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей вам представила Елена Поляковская. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 августа, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Ситуация на российском Северном Кавказе. Акции в поддержку художника Артема Лоскутова. Коммунальная реформа в российских регионах. Расскажем об этом, а также в нашей программе обзор утренних российских газет и городской репортаж. Еще раз напомню, вопрос сегодняшней программы. Боитесь ли вы новой войны на Северном Кавказе? В середине часа звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение вы можете посылать на номер 8 903 743 28 01. На пейджер 660 10 55 абонент «Радио Свобода». Ответить на этот вопрос можно также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru или прислав нам сообщение по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Итак, ситуация в республиках российского Северного Кавказа. Первая тема программы. Там продолжаются столкновения с представителями незаконных вооруженных формирований. Гибнут десятки людей. Конфликты происходят преимущественно на территории Дагестана, Чечни и Ингушетии. Вчера произошли несколько новых нападений. В Махачкале ранены 2 милиционера. В Чечне в столкновении с боевиками получили ранения 6 сотрудников милиции. Независимые эксперты убеждены, что федеральная власть не совсем понимает, что происходит на Кавказе. Говорит эксперт по Кавказу, сотрудник Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Сегодня надо меньше пропаганды и гораздо более, так сказать, сухого рационального понимания, что на Кавказе происходит. Не истерик, да, вот война. Вот надо изучать просто эти случаи насилия более конкретно, да, а не истериками, так сказать, заниматься и бросаться какими-то ярлыками. Все описывать и все, так сказать, отождествлять с какими-то исламистами нельзя. Часто это случаи какой-то мести могут быть, часто это могут быть криминальные разборки и так далее. Поэтому важно понять действительно в этом случае, что имело место быть, да, вот что это за люди, кто эти боевики, вот с их лицом разобраться, так сказать, более-менее понятно, так сказать, и адекватно. Вот это, на мой взгляд, не происходит, это затрудняет понимание, еще раз говорю, того, что на Кавказе происходит.
Говорил эксперт по Кавказу, сотрудник Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Ну, а наш корреспондент в Томске, Мелани Бачина, обратилась на улицах города к прохожим с вопросом: «Боитесь ли вы новой войны на Северном Кавказе?»
Да особо, я думаю, что меня это все-таки не коснется, по большому счету. В принципе, конечно, обидно, что если возникают какие-то конфликты, я думаю, что было бы намного лучше всем, если бы этого не было. Все равно этот конфликт больше зависит от самой нации. Почему не происходит таких вещей в России, допустим, происходит именно на Кавказе?
И все это, конечно, страшно. И дело в том, что наши парни гибнут в основном-то. И война это вообще ничем не обоснована.
Да, боюсь. Потому что я там сам был и воевал в Первую Кавказскую войну. И не хочу, чтобы оно повторилось. Террор продолжается. Спокойствия там как не было, так и нету. В свое время, когда надо было или кончать войну, или продолжать. Ее продолжили просто-напросто. Вот и все.
Ой, вы знаете, я так далека от этого. Как-то вот, ну, не хочется про это думать просто-напросто, и все. Лучше бы этого не было никогда.
Ну, честно сказать, я не то чтобы боюсь, но опасаюсь. Почему? Потому что, если понаблюдать за российским телевидением, конечно, на Кавказе все хорошо. Потому что постоянно происходят успешные антитеррористические операции, боевиков разоружают, ловят, и все внешне выглядит вполне неплохо, достойно, я бы сказал. Но несколько лет назад проблемной, может быть, республика, если можно так выразиться, была одна – Чечня. Теперь у нас есть не одна горячая точка – Чечня, у нас есть Дагестан, у нас есть Ингушетия. Там постоянно что-то происходит. И получился такой кавказский узел, который, мне кажется, разрубить не так-то просто будет.
Я очень боюсь. Сначала такой первый, как бы, шкурный вопрос, который меня интересует. Мой ребенок. ему сейчас 19-20 лет, и его вероятность пойти в армию очень высока, и участвовать, безусловно, в горячих точках тоже. Хоть нам и говорят, что там, как правило, участвуют наемные войска, но мы прекрасно знаем, что это не так. Это первый вопрос, который меня волнует как маму.
Никуда от этого не денемся. Просто у нас пока не хватает ни политической воли, нет, ни такой мощи, чтобы это остановить махом. Это будет очень долго. Это будет надрыв еще у нас. Ну, мы долго с этим будем биться. Последствия будут через 1-2 поколения, может быть, идет, но не сейчас.
Очень боимся. Ну, такая обстановка в стране. Живем на мине. Замедленное действие.
Так жители Томска отвечали на вопрос, боитесь ли вы новой войны на Северном Кавказе. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Власти Северной Кореи накануне объявили, что готовы применить ядерное оружие в случае нападения на страну со стороны США и Южной Кореи. Так Министерство обороны КНДР отреагировало на начинающиеся сегодня совместные американо-южнокорейские учения, которые продлятся 10 дней. Пхеньян объявил Соединенные Штаты и Южную Корею в подготовке нападения на КНДР. О том, каким последствиям могут привести подобные заявления, мой коллега Мумин Шакиров побеседовал с политическим экспертом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Все уже давно привыкли, что просто манера общения северокорейских руководителей с окружающим миром и прежде всего Соединенными Штатами, это в основном угрозы, страшные заявления, требования, которые призваны показать, какая Северная Корея непримиримая, решительная и могучая держава. За этим, в общем, не то чтобы совсем ничего не стояло, потому что все-таки ядерные заряды, как мы выяснили в последние пару лет, у Северной Кореи таки есть, но, конечно, это не означает, что они их собираются применять, просто северокорейская тактика – это любые диалоги начинать с их точки зрения, с позиции силы. А позиции силы для них – это вот запугать всех и наговорить страшных угроз.
Москва редко реагирует на какие-то выпады со стороны северокорейского руководства. С чем это связано?
У Москвы серьезных рычагов влияния и давления на Северную Корею нету. Есть какие-то традиционные связи, еще уходящие корнями в Советский Союз, но сейчас совершенно очевидно, что есть две страны, от которых зависит северокорейское урегулирование. Это, конечно, Соединенные Штаты, потому что, собственно говоря, Северная Корея апеллирует исключительно к ним, и Китай, который является главным патроном экономическим и политическим Пхеньяна. У Москвы традиционная позиция, она, в общем, не менялась никогда, что отвечать на такого рода заявления и угрозы Северной Кореи бессмысленно, поскольку как только следует ответ, Северная Корея считает необходимым еще более взвинтить градус. И мы это наблюдаем в последнее время особенно часто. Многие считают, что это связано с внутренней ситуацией, с необходимостью для Ким Чен Ира готовить почву для передачи власти. Может быть, это так и есть. Но как бы то ни было, в Москве всегда полагали, что ввязываться в, так сказать, перепалку Северной Кореи, это абсолютно контрпродуктивно, это порождает обратный эффект. А в последнее время, надо сказать, вот после последних испытаний ядерных и ракетных, позиция Москвы заметно ужесточилась. То есть Россия поддержала санкции более жесткие в Совете Безопасности, и особых разногласий с Западом на эту тему у Москвы сейчас нету. Другое дело, что все понимают, северокорейский режим настолько самоизолирован и специфичен, что, в общем, добиться своего санкциями, наверное, невозможно. А с другой стороны, оказывать на него военное давление, это крайне опасно, потому что совершенно непонятно, до какой степени, так сказать, ответа этот режим пойдет.
В эфире «Свобода» был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
3 человека погибли и 4 пострадали в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на понедельник. Взрыв газопровода произошел в ночь на понедельник в дагестанском Хасавюрте. На месте подрыва обнаружены фрагменты предположительно взрывного устройства. В Чечне в воскресенье вечером в столкновении с боевиками получили ранения 6 сотрудников милиции. Истребители из состава пилотажной группы «Русские Витязи» столкнулись в воздухе в воскресенье при подготовке к демонстрационным полетам на авиасалоне «Макс-2009». Погиб командир эскадрильи. В Москве сегодня продолжится суд по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что судья вынесет решение по очередному ходатайству стороны защиты. Следующий выпуск новостей на волнах свободы через 15 минут. В 10 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время джаза». В программе вторая часть рассказа о творчестве американского Шопена, джазового фортепиано Билла Эванса. Тема «Классическое музыкальное образование. Первые самоволки на территорию джаза. Выпускной концерт «Бах и Брамс. Нью-Йорк. Прорыв в мир профессионалов» вместе с квартетом Тони Скотта». Проведет программу Дмитрий Савицкий. Ну а в программе «Время свободы» мы сейчас поговорим с моим коллегой Марком Крутовым, который сейчас ко мне пришел в студию. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
О темах, которые будут подниматься в дневных выпусках.
Всем доброе утро. Начнем с того, что этим утром мы планировали вообще-то изначально рассказать вам, уважаемые слушатели, о том, как готовиться в подмосковном Раменском к крупнейшему российскому авиасалону «Макс», в числе прочего. Но, увы, жизнь внесла коррективы в планы его организаторов после вчерашней катастрофы, когда в небе над Раменским районом столкнулись два истребителя Су-27 пилотажной группы «Русские Витязи». В результате этого происшествия погиб командир «Витязи» Игорь Ткаченко, двое летчиков ранены, есть пострадавшие на земле, поскольку обломки самолетов упали прямо на один из дачных поселков. Сегодня мы узнаем и расскажем вам, какие версии этого происшествия рассматриваются в качестве наиболее вероятных, кто будет компенсировать моральный и материальный ущерб пострадавшим жителям поселка, над которым столкнулись истребители. Надо сказать, что на земле только чудом никто не погиб. В садовом товариществе «Сосны» в районе деревни Бояркино два дома сгорели полностью в результате падения обломков самолетов и еще два частично. И, к сожалению, в России август есть август. Еще одно чрезвычайное происшествие. Сегодня утром в результате аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции в Хакасии погибли 6 человек. Саяно-Шушенская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция в России, ну и вообще крупнейшая электростанция в России. Мы связались с нашим корреспондентом в Абакане Екатериной Чернышовой. Сейчас она на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Итак, что случилось? И главный вопрос, есть ли угроза затопления близлежащих населенных пунктов, повреждена ли сама плотина?
Ну, на этот момент известно, что утром в 8.15 примерно, это в машинном отделении Саяно-Шушенской ГЭС случилось, там произошел взрыв и частичное обрушение. Почему произошел взрыв, пока непонятно, но в квартирах многих жителей Абакана в тот момент сбой электроэнергии произошел. Уже прошла пресс-конференция МЧС России по Хакасии, и там сказали, что работники станции смогли вручную отключить поступление воды, работу турбины. Все заверяют, что никакой опасности абсолютно нет. В частности, речь идет о разрушении плотины. То есть опасности здесь нет никакой. Но уровень воды в Енисее с момента аварии на полметра поднялся, это говорят в МЧС России по Хакасии. С гидрологами мы только что связались, они говорят, что за 3 часа уровень воды поднялся на 3 сантиметра в Енисее, в 120, по крайней мере, километрах от Саяно-Шушенской ГЭС у них пост. Но этот уровень они не считают опасным, то есть до опасных отметок еще очень и очень далеко. В МЧС говорят, что угрозы населения нет, эвакуация в Саяногорске не объявлена. Правда, есть информация о том, что готовится частичная эвакуация Майнского роддома и детского лагеря отдыха «Меридиан». Республиканские власти, мэр столицы Хакасии, они все обращаются к населению с просьбой не поддаваться панике. Но что касается остановки в Абакане, то можно сказать, что на бензозаправках в окрестностях города образовались уже очереди, и есть серьезные проблемы с мобильной связью. Дозвониться практически ни до кого невозможно. Что касается стационарной связи, то очень сложно дозвониться до Саяногорска, и его окрестности все линии перегружены. Глава Хакасии Виктор Земин отправился на Саяно-Шушенскую ГЭС, и совсем скоро мы надеемся с ним связаться, поэтому будем держать в курсе событий наших радиослушателей.
Вот такие новости от нашего корреспондента Екатерины Чернышовой. Спасибо. Напомню, сегодня утром в Хакасии в результате аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции погибли 6 человек. И теперь у нас есть время коротко рассказать о других новостях, которые ждут нас уже в самое ближайшее время. Буквально через час вас ждет рассказ нашего специального корреспондента Олега Кусова, только что вернувшегося из Северной Осетии, о том, как здесь готовится к очередной годовщине бесланских событий, что говорили в дни годовщины августовской войны с Грузией в прошлом году. и вообще о ситуации на Северном Кавказе. А днем в информационных программах «Радио Свобода» об итогах переговоров нынешнего руководства Чечни с эмиссаром чеченских сепаратистов в Лондоне Ахмедом Закаевым. Председатель парламента Чеченской Республики Дуквахи Абдурахманов поведает о договоренностях, достигнутых на этих переговорах, в первую очередь о планах совместно провести Всемирный конгресс чеченского народа.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Ну а сейчас в нашей программе репортаж из Соединенных Штатов Америки на тему, пройдена ли нижняя точка рецессии в Америке. На минувшей неделе экономика страны подала ряд сигналов, которые часть аналитиков считают обнадеживающими. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
В среду руководители Федеральной резервной системы США сообщили, что Центробанк сохраняет на прежнем уровне базовую учетную ставку и замедляет программу срочной финансовой помощи банкам. Это, по их словам, связано с тем, что ситуация в экономике выравнивается. Согласно опубликованным в пятницу данным того же ведомства, рост промышленного производства в июле составил не 0,3%, как ожидалось, а 0,5%, хотя еще в июне падение составило 0,4%. Лидером роста является автомобилестроительная отрасль. В ней производство выросло более чем на 20% после того, как падало 3 месяца подряд. На 2,4% выросли продажи автомобилей, отчасти, как предполагают, благодаря программе денежной компенсации автомобилистам за сдачу старых машин. На этом фоне сообщение Министерства торговли США о снижении в июле объема розничных продаж на 0,1% удивило аналитиков, ожидавших роста продаж на 0,7%. Последняя неделя также принесла прирост среди тех, кто впервые обратился за пособием по безработице, хотя аналитики прогнозировали снижение. Число обращений за судебной защитой от банкротства за первые 6 месяцев текущего года выросло более чем на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Что стоит за этой неоднозначной картиной состояния американской экономики? С таким вопросом я обратился к Питеру Бетке, профессору экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Вопрос в том, меняются ли основные экономические показатели до степени, когда можно говорить о подъеме, или же некоторые знаки оздоровления – это в сущности раздутые показатели. Если, скажем, банки, получая из государственной казны массу денег под 0%, сами дают клиентам процентные суды, то у них вроде как идет оздоровление баланса. В этом смысле активное вмешательство Федеральной резервной системы и Министерства финансов определенно обусловило подъем на фондовом рынке. Однако не радующие, по сути, данные по безработице и по розничной торговле более репрезентативно рисуют картину на территории за пределами Уолл-стрита, которая по-прежнему испытывает на себе результаты рецессии. Многие аналитики считают, что низшая точка рецессии уже пройдена. В их числе Стюарт Хоффман, главный экономист финансовой группы PNC, который еще в начале года давал самые мрачные экономические прогнозы. Это была самая серьезная моя озабоченность за всю мою карьеру. Рынки не функционировали, банки не давали кредитов. Падение рынка акций, гигантские потери рабочих мест вселяли ужас. Сейчас я могу смело утверждать, что нынешнее лето – это начало конца рецессии. Я вижу перемену настроения в бизнесе и среди потребителей. Ведь экономика регулируется не только экономической политикой, но и настроениями людей, которые побуждают их делать инвестиции. Профессор Питер Бетке, вы согласны с мнением о том, что дно рецессии уже пройдено? Мне пока не совсем ясно, выходим ли мы из рецессии. Мне, например, не ясно, предусмотрен ли в стратегии Федеральной резервной системы отход от нынешнего, чересчур активного государственного регулирования экономики. Я пока не вижу, каким образом расходы, осуществляемые Министерством финансов и правительством, могут быть поставлены под контроль. На мой взгляд, принимая меры для смягчения нынешней экономической ситуации, мы отмахиваемся от рассмотрения более острых экономических проблем, которые встанут перед нами в будущем. Эти проблемы могут быть вызваны высокозатратностью нынешнего вмешательства правительства в экономику. Ситуация сравнима с тем, как наркомана, подсевшего на героин, пытаются лечить героинозаменителем, метадоном. Меняется лишь наркотик, но наркозависимость остается, и больной не выздоравливает. Прекратив практически неограниченную ранее выдачу легких потребительских кредитов, мы продолжаем давать льготные кредиты отраслям, состоятельность которых вызывает вопросы. Профессор, что вас больше всего тревожит в этой ситуации? Перспектива длительной инфляции. Любому правительству свойственно концентрировать предоставляемые им льготы и выплаты в руках хорошо организованных и хорошо информированных групп с общими интересами, а расходы рассредотачивать среди менее организованных и менее осведомленных масс избирателей. Это ведет к сохранению бюджетного дефицита, который затем переходит в растущий государственный долг и монетизирует стабилизируется, что грозит разрушением национальной валюты. Я не утверждаю, что мы уже подошли к этому этапу, но я констатирую высокий уровень расходов в американской экономике, к которым подключено правительство, и его сильное желание покрыть эти расходы через эмиссионное финансирование. Это значит, что правительство может оказаться неспособным полностью выполнить свои финансовые обязательства перед гражданами. Либо инфляция обесценит эти обязательства настолько, что нанесет ущерб достатку и благополучию наших внуков. Так прокомментировал состояние американской экономики Питер Бетке, профессор экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Новосибирский художник Артем Лоскутов намерен начать общественную кампанию против Центра по противодействию экстремизму. В пятницу было утверждено обвинительное заключение по делу Лоскутова. Ему инкриминируют хранение наркотиков в крупном размере. Художник был задержан в мае сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Новосибирской области. Он утверждает, что наркотики ему подбросили, а настоящей причиной задержания стала организация им студенческих уличных шествий. Во многих городах России прошли акции в поддержку Лоскутова. С подробностями наш корреспондент Анастасия Кириленко.
Дело Артема Лоскутова пытается передать в суд уже в третий раз. Ранее прокуратура направляла его на доследование. В итоге суть обвинения не изменилась, говорит адвокат Валентин Демиденко.
Мы были вызваны в Дзержинское РОВД для предъявления очередного обвинения. Это то же самое. Обвинение 31, статья 228. Нас ознакомили с материалами уголовного дела. Выяснилось, что ровно наполовину появился второй том. Львиную долю объема второго тома занимает характеризующие данные двух понятых. Понятые ранее судимы, у каждого из них не один, это я мягко говорю, не один приговор. Мы считаем, что все-таки они являются зависимыми от правоохранительных органов, от милиции. Непонятно их отношение к событиям. Они дают путанные объяснения.
Артем Лоскутов уверен, что настоящая причина его уголовного преследования не имеет отношения к наркотикам. Художник попытался это доказать, открыв в Новосибирске выставку «Дело Лоскутова».
Выставку сделал в течение недели после того, как вышел из СИЗО. Там были порядка 40 или 50 листов. Это материалы, которые вообще никакого отношения не имеют к статье 228. Там присутствуют распечатки сайта. Просто хотели показать пришедшим на выставку, что же заинтересовало этого сотрудника центра. Фотография Пушкинской площади в Москве, да, просто вся площадь была уставлена милиционерами, так что даже встать некуда. Вот, мы ее выложили с ожиданием, что, может быть, в Новосибирске будет что-то подобное. Вот эту картинку обвели зеленым маркером тоже.
Артем Лоскутов известен в Новосибирске как организатор ежегодных студенческих шествий 1 мая, так называемых монстраций. Лоскутов уверен, что центру эти шествия не понравились.
Собственно, монстрация, как изначально заявлено, как такое художественное мероприятие, не политическое, а без прямых политических лозунгов. Я думаю, что большую роль в ее развитии вообще в городе сыграла именно милиция Новосибирска, которая почему-то решила относиться к этому как к чему-то несанкционированному и очень политическому. В этом году мы столкнулись с тем, что очень сильно милиция заинтересовалась, начала всех там, кто был связан с организацией, звать на беседы. И судя по отзывам вообще в интернете, я вижу, что очень много людей, которые пишут, что мы раньше никогда не знали, но в следующий год обязательно пойдем, раз так запрещают.
Не сумев помешать мероприятию, оперативники просто подбросили ему наркотик, уверен Лоскутов. Художник подал жалобу на милиционеров в прокуратуру, но не собирается этим ограничиваться.
Есть желание с сентября начинать опять широкую кампанию, продолжить борьбу, скажем так, и делать общественную кампанию именно против центра, за его закрытие, и либо за отмену закона об экстремизме.
Говорил Артем Лоскутов. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Число погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС возросло до 6 человек. Пострадали 8. Ранее сообщалось о 3 погибших и 4 пострадавших. В региональном центре МЧС не исключают, что данные могут меняться. Сколько всего человек могло находиться на месте ЧП, пока не ясно. Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на понедельник на реке Енисей. В ходе ремонта одного из гидроагрегатов в машинный зал поступила вода. Взрыв газопровода произошел в ночь на понедельник в дагестанском Хасавюрте. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в правоохранительных органах города. На месте подрыва обнаружены фрагменты предположительно взрывного устройства. В Чечне в воскресенье вечером в столкновении с боевиками получили ранения 6 сотрудников милиции. Они проводили поисковые мероприятия в районе селения Никихита и были обстреляны из засады. Истребители из состава пилотажной группы «Русские Витязи» столкнулись в воздухе в воскресенье при подготовке к демонстрационным полетам на авиасалоне «Макс-2009». Погиб командир эскадрильи, несколько человек на земле получили тяжелые увечья и находятся в больнице. В Москве сегодня продолжится суд по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что судья Виктор Данилкин вынесет решение по очередному ходатайству стороны защиты. Канцелярия президента Франции Николя Саркози сообщила, что из иранской тюрьмы освобождена француженка Клотильд Рейс, которую в Тегеране судят по обвинению в шпионаже. В Афганистане талибы впервые выступили с прямыми угрозами организовать взрывы на избирательных участках во время выборов президента 20 августа. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Мы вновь возвращаемся к теме ситуации в республиках Российского Северного Кавказа. Как я уже говорил, конфликты происходят преимущественно на территории Дагестана, Чечни, Ингушетии. И накануне произошли несколько новых нападений. В Махачкале ранены милиционеры, в Чечне в столкновении с боевиками получили ранения 6 сотрудников милиции. По мнению североосетинских наблюдателей, постоянная война на Северном Кавказе тянется уже не один год. Террористические акты, подрывы, убийства чиновников и милиционеров стали возможными в регионе по вине определенных политических кругов. Об этом в беседе с нашим корреспондентом Олегом Кусовым говорили его собеседники в Северной Осетии. Сам Олег сейчас рядом со мной в студии. Он буквально накануне вернулся с Северного Кавказа, побывал в Северной Осетии, в Чечне. Олег, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. В своем большинстве жители Северного Кавказа оказались под двойным гнетом, с одной стороны, федерального центра, а с другой – местных правящих кланов. Так сказал мой собеседник, сопредседатель грузино-осетинского общественного форума Джабраил Габачиев.
Война на Кавказе идет давно. Локальная война – это и чеченская война. Война была на юге Осетии. Война уже другими методами, но путем совершения террористических актов, убийства политических и общественных деятелей, война смертников, одиночек идет давно. Ну, широкомасштабная война это или нет, я думаю, разницы особой нет. От такой войны до широкомасштабной войны один шаг. Одно неосторожное высказывание, одно неосторожное действие, и все это может разгореться. Некоторые говорят, это международный терроризм, другие говорят, это ваххабистское движение. Я по-другому считаю, основная причина – это неразумная политика федерального центра, в том числе политика поддержки местных правящих кланов. Я специально не говорю элит, потому что на Северном Кавказе, в республиках Северного Кавказа нет элит. А есть правящие воровские кланы. И вот именно их политика приводит к напряженности. К сожалению, именно на эти воровские кланы делает опору в своей политике Россия, прикармливает их, дает им возможность воровать, дает им возможность совмещать властные функции с бизнесом, с криминалом. Естественно, все это вызывает возмущение людей, рядовых граждан, которые обнищали и испытывают двойной гнет и федеральных чиновников, и местных чиновников. Гнет местных чиновников еще больше влияет, потому что они не подконтрольны. Москва им отпустила поводки, делайте, что хотите, только чтобы масштабной войны не было. Вот и они здесь занимаются правовым беспределом, коррупцией.
Это было мнение общественного деятеля из Владикавказа Джабраила Габачиева. А вот лидер общественной организации «Матери» Беслана Сусанна Дудева полагает, что дестабилизация на Северном Кавказе происходит в интересах каких-то политических кругов.
Мне кажется, просто идет нагнетание, и я как женщина, как мать, опасаюсь того, что что-то на Кавказе может вспыхнуть. Но вспыхнет это не просто так. Вспыхнет это потому, что опять это разыгрывается какая-то политическая интрига, опять это чьи-то политические амбиции, и опять это кому-то будет нужно. И просто опять будут страдать люди, и опять найдутся исполнители в виде террористов или кого-то там еще.
Мои собеседники обратили внимание, что простые люди не хотят войны, делают много, чтобы ее избежать, но далеко не все находится в их силах. Михаил.
Спасибо, Олег. Ну, а я напомню, что сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, боитесь ли вы новой войны на Северном Кавказе? Назову номера, на которые вы также можете присылать свои ответы. СМС-сообщение можно посылать на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail @radio-svoboda.ru, и вы можете поучаствовать в дискуссии на эту тему на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Олег останется рядом со мной в студии. В принципе, уважаемые радиослушатели, вы можете задавать вопросы и Олегу Кусову, нашему корреспонденту, который накануне вернулся из Северного Кавказа. Итак, первый звонок на линии прямого эфира. Иван из Москвы. Иван, доброе утро.
Доброе утро. К большому сожалению, то, что происходит на Кавказе, это типичная ситуация для всей России. Государственная система, которая существовала некогда раньше, она была полностью разрушена, и сейчас вся функция бывших деятелей этой системы сводится к разграблению того, что было в стране, и поэтому такое обострение, как на Кавказе, оно, к сожалению, возможно по всей России. И когда исчерпаются, будут исчерпаны, это уже довольно скоро, запасы нефти и газа, на которых держится вся государственная система, то руководители просто сбегут, уже самолеты готовы, а в России будет происходить, бог знает что, страшно об этом подумать.
Спасибо. Это был Иван, звонок от Ивана из Москвы. Я прочитаю несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Юрий пишет: «У нас в метро еще ползают калеки прошлых конфликтов, просят подаяния, а тут опять о войне, это очень нелогично». И ему отвечает Ольга, то есть сначала отвечает на наш вопрос: «Боитесь ли вы новой войны на Северном Кавказе?» Пишет: «Да, боюсь, а вот искать логику бесполезно, у нашего руководства отродясь такого не бывало». Еще одно сообщение от Владимира из Москвы: «Да, боюсь, только от того боюсь я, только от того, боюсь я или нет, ничего не зависит, война, она идет незаметно». Еще один звонок, Сергей из Армавира. Доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Вы знаете, да, боюсь. Потому что вот первая война и вторая, они, в принципе, не прекратились. Вот эта вот вечная война, она просто тлеющий конфликт такой военный идет. Вот эти партизанские вылазки, как вот их называют, в кавычках, да, вот эти вот бандитские вылазки, которые сейчас каждый день, вот, ну, это вы и так знаете, и все слушатели знают, каждый день в Дагестане, Чечне и Ингушетии кого-то там убивают, кого-то, ну, захватывают. И поэтому, конечно, вот, к сожалению, мне кажется, вот война, она будет. Она вот, как вот, знаете, как вот снежный ком, как вот постепенная волна вот нарастает, и чем-то это все-таки закончится. Вот это говорят, кровная месть, да, конечно, там кровная месть есть. Но там есть и политические силы, в смысле, я не знаю, международные там или какие, которые заинтересованы вот в большой войне. Вот. И вот она не прекращается. Этот тлеющий конфликт военный, он постепенный, постепенный, как говорится, разгорится, вот, к сожалению.
Это был звонок от Сергея из Армавира. Олег, ну а я спрошу вас, многие ли на Северном Кавказе считают так же, что война и не прекращалась, что она продолжается?
Очень показательно. Я очень коротко расскажу о том, как я добирался из города Грозно в город Владикавказ через территорию Чечни, Ингушетию, пригородный район Северной Осетии. Когда мне предложили специальную машину с сопровождением, я, естественно, отказался и сел на простую маршрутку на обычном грозненском автовокзале. И доехал на этой маршрутке до обычного вокзала в городе Назрани. Я, родившись во Владикавказе, осетин по национальности, спокойно приехал в Ингушетию, и также спокойно в Ингушетии сел на обычную маршрутку в Владикавказскую и добрался до Владикавказа. И ни одного происшествия, ни одного инцидента я по дороге не видел, и ехал, чувствовал себя безопасно среди простых людей. О чем это говорит? Это говорит о том, что сегодня все... Большинство терактов, подрывов, обстрелов направлены против конкретных лиц. Не против простых людей, а против милиционеров, чиновников, коррупционеров. О чем говорит? Это говорит о том, что действия этих людей вызывают очень, скажем, большое сопротивление в обществе.
Но это в первую очередь имеется в виду коррупционеры, те, кто берет взятки.
И коррупционеры, и силовые структуры, то, что происходит в Дагестане, в Чечне, в отношении простых людей со стороны правоохранительных органов, ну, иначе как беспределом назвать нельзя. Люди в масках приходят в обычные дома, которые, в общем-то, к людям, которые не имеют никакого отношения ни к ваххабитскому подполью, ни к каким-то другим там международным организациям. Просто начинается грубое давление на людей по всякому поводу. Люди, естественно, не выдерживают. А молодежь, она наиболее энергична, она наиболее невыдержана. Она
подвержена влиянию со стороны.
К сожалению, без образования сегодня, по вине этих же кланов. И, естественно, она каким-то образом вовлекается вот в эти вот незаконные вооруженные формирования. По неволе, против своей воли, против своего желания. Им бы учиться, им бы в Москву поехать, в ВУЗ поступить. А где деньги взять? И мне ни за что даже купить билет до Грозного, чтобы доехать. И, естественно, что это трагедия. Трагедия простых людей. Но люди действительно не хотят никакой войны. И, знаете, среди простых людей я чувствовал себя и в Чечне, и в Ингушетии, и в Осетии в безопасности. А вот уже общаясь с милиционерами, знаете, постоянно испытывал какой-то, знаете, такой вот всевозможные элементы беспредела, даже по отношению к себе.
Олег, ну вот один из наших интернет-пользователей на нашем сайте оставил сообщение. Игорь его зовут. Когда Путин покинет политику, наступит мир. На Северном Кавказе тоже так думают?
Знаете, на этот вопрос, конечно, на Северном Кавказе, как и везде, отвечают по-разному, но в своем большинстве чеченское общество не забыло, кто был инициатором второй очень полномасштабной, очень кровопролитной войны. Не забыло. И если не сегодня об этом боятся говорить, то это еще не значит, что все это ушло в прошлое.
Ну что ж, у нас есть еще один звонок. Николай из Брянской области на линии прямого эфира. Николай, как вы ответите на наш вопрос? Вы боитесь новой войны на Северном Кавказе?
Всем доброе утро. Войны, ну что бояться войны? Она уже идет, понимаете? И причины ее, ну, причины лежат еще вон в тех реформах, которые проведены были при господине Ельцине. Вот там все лежит, это первое. И второе, если, значит, действительно, как ваш корреспондент вот сейчас сказал, простые люди чувствуют себя на Кавказе в безопасности, а господа у всех мастей боятся, то я за такую войну. Началась бы такая война и в России, чтобы всю эту нечисть побыстрее куда-нибудь.
Ну, это был звонок из Брянска от нашего слушателя Николая. Олегу есть что ответить на этот звонок.
Я хотел только добавить, что среди простых людей я чувствовал себя в безопасности. Но это не значит, что простые люди на Кавказе сегодня чувствуют совершенно себя спокойно. И они, конечно, подвержены. Но прежде всего, именно давлению со стороны коррупционных силовых структур, но не тех самых вот подпольных организаций. А подпольщики, кстати, воюют против как раз именно представителей власти.
И мы успеем принять еще один звонок. Звонок от Наталья из Москвы. Наталья, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. Ну, во-первых, вторая война была инициирована страшными терактами, без остановки которых военным способом залили бы кровью тех же мирных людей, о которых вы говорите, уничтожали бы. Учителя – это мирные люди. Что с ними делали, вы, наверное, в курсе. Женщины, которых то вдоль дороги мертвыми находят, то пачками расстреливают – это тоже мирные люди. Идет акция запугивания. То, что это силы, проплаченные Западом, это тоже всем хорошо известно. И то, что Кавказ никому не нужен, это сказки про белого бычка. Он
Олегу будет что возразить
на это утверждение. Назначении. Да, поэтому что бояться войны? На войне, как на войне, будем сражаться. И сражаться с тем внешним и внутренним врагом, который за расчленение России
Это был звонок из Москвы от Натальи. Так наши слушатели отвечают на вопрос, боитесь ли вы новой войны на Северном Кавказе. Рядом со мной в студии Олег Кусов, наш специальный корреспондент на Северном Кавказе, который только что вернулся из Северной Осетии и Чечни. Олег, вам есть что добавить?
Я только хочу сказать, что к простым людям в Чечне, Ингушетии, Дагестане приходят не представители западного общества, не западные спецслужбы, а приходят конкретные сотрудники конкретных российских правоохранительных органов. И речь о Западе здесь, мне кажется, вести просто не очень логично.
Спасибо, Олег. В прямом эфире со мной был мой коллега Олег Кусов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции возросло до 6 человек. Пострадали 8. Ранее сообщалось о 3 погибших и 4 пострадавших. В региональном центре МЧС не исключают, что данные могут меняться. Взрыв газопровода произошел в ночь на понедельник в дагестанском Хасавюрте. На месте подрыва обнаружены фрагменты предположительно взрывного устройства. В Чечне в воскресенье вечером в столкновении с боевиками получили ранения 6 сотрудников милиции. Истребители из состава пилотажной группы «Русские Витязи» столкнулись в воздухе в воскресенье при подготовке к демонстрационным полетам на авиасалоне «Макс-2009». Погиб командир эскадрильи. В Москве сегодня продолжится суд по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что судья Виктор Данилкин вынесет решение по очередному ходатайству стороны защиты. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев, и мы поговорим о том, с какими заголовками вышли сегодня центральные российские газеты. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Конечно, главная тема сегодняшних российских газет – это вчерашнее происшествие в воздухе Подмосковья, где столкнулись два истребителя, которые принадлежат к элитной российской эскадрилье. Газета «Ведомости». Равно как и другие, освещает это событие. Наиболее полно, наверное, об этом можно прочитать в газете «Время новостей». «Витязи без командира». По данным российских газет, в частности газеты «Время новостей», 2 пилота госпитализированы. Полковник Игорь Ткаченко, командир эскадрильи «Русские Витязи», погиб. И в деревне Рыбаки, на которые упали обломки самолетов, пострадали 2 дома, и, предположительно, это данные вчерашнего вечера, под обломками еще оставался 1 человек. К другим темам. Газета, новая газета рассказывает о расследовании обстоятельств гибели ингушского оппозиционера Магомеда Евлоева. Как он оказался в машине милиционеров и кто отдавал приказ о его расстреле. Новая газета сегодня. Газета «Ведомости», газета «Деловая», обращает внимание на новости российских компаний. Новости российских компаний, заметим, оптимистические. Ну, не у всех, но как минимум у 2 компаний. «Бонус вперед», так называется эта публикация, рассказывает она о том, что вопреки рекомендациям президента экономить на бонусах топ-менеджерам, «Роснефть» и «Транснефть» повышают наградные выплаты своим сотрудникам по итогам прошедшего года. Менеджеры «Роснефти» заработают больше 1 000 000 рублей. В «Транснефти» этот показатель составляет 750 тысяч рублей.
Возможно, по эффективности борьбы топ-менеджмента с экономическим кризисом?
Здесь ключевое слово «возможно». Газета «Новые известия» подводит некоторые итоги последних месяцев в публикации под заголовком «Условная Фемида». Речь идет о том, что были вынесены сразу несколько приговоров милиционерам, которые превысили свои должностные обязанности, и приговоры эти оказались на удивление мягкими, несмотря на то, что за формулировкой превышения должностных обязанностей стоит откровенное насилие в отношении задержанных. Газета «Московский комсомолец» в публикации под заголовком «Москва китайцу отдана» рассказывает о возникновении некоторого аналога черкизовского рынка на юго-востоке Москвы. «Московский комсомолец» называет это образование люблезоном и утверждает, что его появление вызвало массовые протесты. Независимая газета рассказывает о российских внутриполитических интригах на самом деле. В публикации под заголовком «У Росселя появился шанс». Речь идет о том, что повысились шансы губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя сохранить за собой этот пост. Российская газета в публикации под заголовком «Апелляция к президенту» рассказывает о том, что канцлер Германии Ангела Меркель выступает откровенным лоббистом Сбербанка, который вступил в борьбу за немецкую компанию Opel. Еженедельник «Деньги» вышел сегодня с шапкой на первой полосе, которая, я думаю, что многих насторожит. Вы девальвацию ждете со знаком вопроса? Этот вопрос еженедельник «Деньги» адресует высокопоставленным чиновникам и экспертам. И, имея в виду репутацию еженедельника «Деньги», можно предполагать, что этот вопрос имеет право на жизнь, и ожидание девальвации – это не пустые гипотезы журналистов. Я думаю, что на этой и еще каких-то публикациях сегодняшнего дня мы остановимся более подробно в следующих выпусках.
Да, и будет это буквально уже через полчаса. Спасибо, Михаил. С обзором центральной российской прессы вас познакомил мой коллега Михаил Шевелев. Ну а завершит первый час нашей программы еще один американский репортаж о тяжбе между двумя корпорациями, американской и российской. В тяжбу в эту оказались втянуты довольно известные в России лица, сообщает наш американский корреспондент Ян Рунов.
Американский бизнесмен, в 1973 году эмигрировавший из Советской Грузии, начавший свой трудовой путь в Америке за баранкой такси и сказочно разбогатевший на торговле недвижимостью, сумел покорить Америку, а на Москве споткнулся. Одна из американских корпораций Тамира Сапира, Joy Ladd Distributors International, как рассказал нам в интервью вице-президент корпорации Сергей Штейн, в 1992 году заключила с московским нефтеперерабатывающим заводом МНПЗ различные контракты на поставку нефтепродуктов. Через некоторое время московское предприятие отказалось выполнять условия контракта. Американская корпорация подала жалобу в международный арбитраж в Стокгольме. Суд обязал завод выплатить корпорации Сапира 28 миллионов долларов плюс судебные издержки, штрафы и проценты. Завод оспорил решение, но российский высший арбитражный суд поддержал мнение международного суда. Однако, как показывает практика, Москве закон не указ. Впрочем, не столько Москве, сколько московскому градоначальнику Лужкову. Впрочем, не столько Лужкову, сколько его жене Елене Батуриной, самой богатой женщине России, которая, как оказалось, главное действующее лицо этого дела. Адвокаты американской компании пришли к выводу, что в Москве существует какая-то система давления, какая-то сила, стоящая над правосудием. В офисе корпорации Joy Ladd на 5-й авеню в Нью-Йорке ее вице-президент Сергей Штейн рассказал о положении дела на сегодняшний день.
Joy Ladd получил решение международного стокгольмского арбитража, на основании которого МНПЗ должен выплатить Joy Ladd штраф в размере 28 миллионов долларов плюс проценты, что сейчас уже набежало до более 40 миллионов долларов с процентами. И Высший арбитражный суд Российской Федерации в 2006 году подтвердил это решение. Тем не менее, никаких денег Joy Ladd до сих пор ни одной копейки получить от МНПЗ не смог. И российские исполнительные лица, которые отвечают за исполнение решения, в данном случае уже Высшего арбитражного суда России, они это решение не приводят в исполнение.
Вице-президент американской корпорации Джой Лат Сергей Штейн показал решение Президиума Высшего арбитражного коммерческого суда России, который оставил решение двух других судебных инстанций в силе. То есть московский нефтеперерабатывающий завод все-таки должен уплатить неустойку корпорации Сапира. Должен, но не платит. Поскольку при разговоре присутствовала сотрудница-американка, наша беседа далее шла на английском. 28 миллионов долларов и даже 40 миллионов – не такие уж большие деньги ни для вашей корпорации, ни для корпорации, владеющей МНПЗ. Это что, дело принципа? Верно, однако деньги всегда деньги. Но дело в другом. В том, что решение международного арбитража практически невозможно привести в исполнение на территории Российской Федерации. Причем независимо от решения Высшего арбитражного суда самой Российской Федерации, согласившегося с решением международного суда. Вот этот факт очень важен, помимо вопроса о 28 миллионах долларов. Какие шаги вы теперь ожидаете от ответчика и какие следующие шаги вы сами намерены предпринять? Трудно сказать, что предпримет Москва. Если говорить о том, кто там несет ответственность за это дело и кто конкретно мешает исполнению закона, мы можем только гадать. Но по сообщениям западных и российских, в частности московских средств массовой информации, которые появились в последние дни, госпожа Батурина, жена мэра Москвы господина Лужкова, является совладелицей компании «Сибирь Энерджи» вместе с Шалвой Чигиринским, который судит сейчас Батурину в лондонском суде. А вошла она в совладение «Сибирь Энерджи», как сообщается в печати, в 2003 году. И тогда же началось судебное преследование нашей корпорации в Москве. Против нас было возбуждено дело. Именно это заставило нас обратиться в международный арбитраж. До этого мы пытались договориться с заводом о соблюдении условий контракта мирно. Москва решила пойти другим путем. Мы намерены продолжать нашу борьбу, используя все возможные органы правосудия. Но теперь, после открывшихся новых обстоятельств, мы подадим в суд уже на некоторых конкретных юридических лиц, а не только на МНПЗ. Я не могу сейчас говорить более конкретно, но заверяю вас, что мы не оставим вопрос о 28 миллионах нерешенным. Вы считаете, что за разрывом контрактов с вашей корпорацией стоит Батурина? Да, я так думаю. Я и раньше подозревал это, но теперь у нас есть доказательства. Вы считаете ваш случай типичным для бизнеса с Россией или из ряда вон выходящим? Этот случай показывает, что деловой климат в России очень рискованный, что там еще нет правового общества в западном понимании. Пример нашего дела показывает, что решения и Международного трибунала, и Верховного российского суда не имеют значения в Москве, если силовые структуры считают иначе. Это был Сергей Штейн, вице-президент американской корпорации Joy Lat Distributors International. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что сегодня в час дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Нужна ли телевидению перезагрузка и что может объединить современного телезрителя у экрана? Как на российском телевидении уживаются концепции воспитания аудитории и одновременного удовлетворения ее потребностей? Вот на такие вопросы сегодня поговорят гости ведущей программы Анны Качкаевой. В гостях в нашей студии будут Ирина Полуэхтова, доктор социологии, один из руководителей аналитического центра ВИ, Борис Дубин, социолог Левада-центра, Даниил Дондурей, социолог культуры, главный редактор искусства кино.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17.